Он выглядел чудовищно. Волосы отросли по колено, жидкая борода до пупа. Ногти стали похожи на птичьи когти, а на руках и на ногах, там, где тело не прикрывали лохмотья, клочьями облезла кожа. Первые встреченные им люди, крестьяне, работавшие на поле недалеко от города Пьерфор, при виде его с криками бросились прочь. В самом городе он произвел сенсацию. Люди сбегали сотнями, чтобы поглазеть на него. Некоторые принимали его за беглого галерника. Другие говорили, что он не настоящий человек, а помесь человека и медведя, какое-то лесное чудище. Один бывший моряк утверждал, что он похож на дикаря-индейца из Кайенны, который находится по ту сторону океана. Его привели к мэру. Там он, к изумлению собравшихся, предъявил свою грамоту, раскрыл рот и в довольно сбивчивых и неуклюжих выражениях, ведь это были первые слова, произнесенные им после семилетнего перерыва, но вполне понятно рассказал, что он странствующий подмастерье, что на него напали разбойники, утащили в пещеру и держали там в плену 7 лет. За это время он не видел ни солнечного света, ни людей, кормился из корзины, которую спускала в темноту невидимая рука, и в конце концов был освобожден с помощью лестницы, так ничего и не узнав о своих похитителях и спасителях. Эту историю он выдумал, потому что она казалась ему убедительней, чем правда. Она и была убедительней, поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Оверни, Лангедока или в Севеннах. Во всяком случае, мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де ля Тайяте Спинассу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе. Этот маркиз уже в 40 лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 10 лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительный продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький. Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям. Тем не менее, занятия аграрно-биологическими проблемами пробудили у него интерес не только к так называемой почве, но и к земле вообще и ее отношению к биосфере. Едва успев закончить опыты по выведению молочно-дойного цветка, он с несокрушимым рвением принялся за большое сочинение о зависимостях между близостью к земле и витальностью. Его тезис гласил, что жизнь может развиваться только на определенном удалении от Земли, поскольку сама Земля постоянно испускает некий газ разложения, так называемый «флюидум летале», каково и подавляет витальные силы и рано или поздно полностью их парализует. Поэтому все живые существа стремятся путем роста удалиться от Земли, то есть как бы растут от нее прочь, а не врастают в нее. По той же причине они направляют вверх самые ценные свои части – пшеница, колос, цветок, бутон, человек, голову. И потому же, когда старость согнет их и снова склонит к земле, они неизбежно попадают под влияние летального газа, в который благодаря процессу разложения в конце концов сами и превращаются после своей смерти. Услышав о том, что в Пьерфоре объявился индивидуум, проведший 7 лет в пещере, где его полностью окружал элемент разложения – земля, маркиз де ля Тайяте Спинас пришел в восторг и приказал немедленно доставить Гринуя к себе в лабораторию и там подверг тщательному обследованию. Он нашел, что теория витальности подтверждается самым наглядным образом. Флюидум летали настолько повлиял на Гринуя, что его 25-летнее тело обнаружило признаки старческого разложения. Единственно то обстоятельство, так объяснял Таят Эспинас, что Гринуй во время своего плена питался удаленными от земли растениями, предположительно хлебом и фруктами, предотвратило его смерть. Теперь, считал маркиз, можно было восстановить прежнее состояние здоровья Гринуя лишь путем радикального удаления флюида с помощью изобретенного им Таят Эспинасом аппарата для вентиляции витального воздуха. Такой аппарат стоит в чулане его городского замка в Монпелье, и если Гринуе угодно предоставить себя в распоряжение маркиза в качестве демонстрационного объекта, то маркиз не только избавит его от безнадежного отравления земляным газом, но и наградит изрядной суммой денег. 2 часа спустя они сидели в карете. Хотя дороги в то время были скверные, 64 мили до Монпелье они преодолели всего за 2 дня, ибо маркиз, несмотря на преклонный возраст, не упускал случая собственноручно подхлестнуть кучера и лошадей, а при многочисленных поломках Дышла и Рессор лично участвовал в их починке. В таком восторге он был от своего найденыша. Так жаждал скорее представить его образованной публике. Зато Гринуэю ни разу не было позволено сойти с козел кареты. Он должен был восседать рядом с кучером в своих лохмотьях, завернувшись с головой в попону, насквозь пропитанную влажной землей и глиной. Кормили его во время путешествия сырыми корнеплодами. Маркиз надеялся таким образом еще некоторое время законсервировать в идеальном состоянии отравление земляным флюидом. По приезде в Монпелье он приказал немедленно поместить Гринуя в подвал своего дворца и разослал приглашение всем членам медицинского факультета, ботанического общества, сельскохозяйственной школы, химико-физического объединения, масонской ложи и прочих научных обществ, коих в городе было не менее 2 дюжины. И несколько дней спустя, ровно через неделю после того, как он покинул убежище в горах, Гринуй оказался на помосте в актовом зале университета Монпелье перед многочисленной публикой, которой он был представлен как сенсация года. В своем докладе Таят Эспинас охарактеризовал его как живое доказательство правильности теории летального земляного флюида. Методически срывая с Гринуя лохмотья, маркиз пояснял, какой ужасающий эффект произвело воздействие гнилостного газа на тело демонстрируемого субъекта. Обратите внимание на язвы и шрамы от газового поражения. А вот тут на груди огромная ярко-красная газовая карцинома. Вся кожа растрескалась. На лицо также явное флюидальное искривление скелета в виде горба и сросшихся пальцев ноги. Внутренние органы, селезенка, печень, легкие, желчный пузырь и пищеварительный тракт тяжело поражены, о чем убедительно свидетельствует анализ пробы стула. Проба собрана в тазике, стоящем на помосте рядом с демонстрируемым субъектом, и доступна для обозрения любому желающему. Отсюда следует вывод, что паралич витальных сил, причиной которого является 7-летнее отравление флюидом летали Таят, уже настолько прогрессировал, что субъект, чей внешний вид, впрочем, уже обнаруживает заметные признаки вырождения, должен быть определен как существо, обращенное скорее к смерти, чем к жизни. Тем не менее, докладчик попытается посредством вентиляционной терапии в сочетании с витальной диетой в течение 8 дней добиться очевидных признаков полного выздоровления. Присутствующих приглашают собраться здесь через неделю, дабы убедиться в успехе данного прогноза и получить бесспорные доказательства правильности теории земляного флюида. Доклад имел огромный успех. Ученая публика наградила докладчика бурными аплодисментами, а затем продефилировала мимо помоста, на котором стоял Гринуй. Его страшная запущенность, заскорузлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все сочли его полусгнившим заживо и обреченным, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным. Некоторые из ученых господ со знанием дела выстукивали его, измеряли, заглядывали ему в рот, оттягивали веки. Другие заговаривали с ним, интересуясь жизнью в пещере и теперешним самочувствием. но он, строго придерживаясь полученной от маркиза инструкции, отвечал на вопросы только сдавленным хрипом и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что «флюидум леталь тайет» уже глубоко поразил его гортань.